Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народный артист России, лауреат государственной премии, обладатель 4 музыкальных масок, обладатель ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени Александр Борисович Тетель. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Я не все сказала, но мы сейчас в процессе разговора, потому что о вас можно говорить много и много. И все это будет интересно. Первое очень интересно ваше образование, оно техническое. Вы политехнически заканчивали, да? А удалось поработать?
Конечно.
Да? То есть вы инженер?
Да. Я закончил Ташкентский политехнический институт. Энергетический факультет, моя первая профессия – электропривод промышленных установок.
А как тогда появился ГИТИС?
Скорее должен был бы появиться, наверное, ГИТИС, чем политех. Это все связано с какими-то увлечениями, молодостью, юностью. Папа скрипач замечательный, папа выпускник школы Столярского.
Ух ты.
Учился в Московской, в Ленинградской консерватории. Давид Федорович Ойстрах, который закончил консерваторию на 2 года раньше папы. И курс у Столярского Петра Соломоновича, который говорил, школа имени Мине, знаете, в Одессе.
Да.
И, конечно, я с детства в театре не только благодаря папе, потому что папа очень нечасто садился в оркестр. Это когда его просил тогдашний директор театра и одновременно ректор консерватории Мухтар Ашрафьевич Ашрафи, был такой композитор. Когда надо было ехать на гастроли в Москву или что-то ответственное было, он просил папу, папа приходил, садился в оркестр. Но в театр я оказывался не только и не столько из-за него, сколько потому что дом, в котором я жил, был так называемым, он был очень скромный дом, он красиво назывался «Дом искусств». Там действительно жили балерины, артисты и артистки оперного театра. Это был национальный ковчег, потому что это был абсолютно интернационал.
Ташкент, город хлебный.
Да, это у нас детство. Да, поэтому одновременно я учился в музыкальной школе при Ташкентской консерватории, как обычно, школы там десятилетка, да, имени Успенского, на скрипке, естественно. Поэтому я участвовал и в детском хоре, в театре, и мне ужасно нравился театр. Когда кончилось мое хоровое участие, то я начал в Мимансе. Мне очень нравилось это. Я уговаривал своих товарищей по школе. Вы понимаете, я говорил, люди платят деньги за билеты, а нам еще приплачивают, а мы сможем смотреть, причем смотреть изнутри. И я пересмотрел весь репертуар оперный. Уже тогда невольно память детская и отроческая, она же очень такая хваткая и острая. И я уже тогда, ну, штук 20-то опер знал наизусть, понимаете?
Угу.
С самого ходового репертуара.
Вот просто... еще с каких пор это
да,
все
конечно,
ваше.
Да, конечно, да. Но дальше я очень увлекся спортом, я занимался футболом, я занимался техникой, я ездил на олимпиады. Мне как-то все нравилось, знаете. Мне все
и
нравилось.
Все получалось.
И все получалось, да. Я учился легко, в общем, и с удовольствием. Я уроки делал вообще на коленке. И вот так вот в этой мешанине всего, в конце концов, я все-таки бросил музыкальную школу. Еще же очень важно окружение. Есть родители, есть соседи, есть дом, есть друзья родителей, а есть твоя компания какая-то. А тогда было очень модно. Знаете, физики и лирики были, да?
Да,
и все
конечно.
Относились, мои друзья, они, как и положено будущим физикам, относились к лирикам, ну, как бы снисходительно, понимаете? Культурный человек должен разбираться в театре, в литературе, в искусстве, ходить в музей, в оперу. Почему нет? Но заниматься-то надо делом. И я решил заниматься делом, поэтому я вот поступил в физико-математическую школу, туда же, где мои друзья. Там
то
были
есть,
только
с одной
старшие
стороны,
школы, классы.
Практически ЦМШ, да?
Да, да, с одной стороны ЦМШ,
с другой стороны физико-математическая
школа, да, где было 9 уроков физики в неделю, где мы занимались уже по институтской программе. Вот эту школу я окончил, похвастаюсь золотой медалью. И, естественно, куда мне была дорога? В технический вуз. В процессе учебы постепенно, отдавая все более значительное время, вместо того, чтобы постигать поля электропривода и так далее, я все больше занимался студенческим театром. Там был знаменитый стемп. И я даже писал для них какие-то миниатюры. Немножко играл с ними. Страстно соревновался в КВН. Постепенно, к концу своего уже политехнического курса, я стал думать, не перепутал ли я хобби и профессию. И сестра принесла книжку Чудновского, которая называлась «Режиссер ставит оперу» про Бориса Ивановича Покровского.
И все.
И у меня вдруг как-то соединилось. Подожди. То, что я с детства знаю, то, зачем я следил, смотрел, в чем участвовал. Ну, как бы детям не очень. очень можно за кулисами театра, это правильно. Там были люди, пожарники, которые следили за тем, чтобы отработал там хор в «Кармен», да, или там в «Борисе Годунове», или в «Богеме» детский хор. Все, ушли. Где я только не прятался, понимаете, и в ложе со светителями, и в суфлерской будке, и даже меня там хористки прятали, они меня все сдали. Но я понял, что это серьезнейшая, глубочайшая профессия, а со временем у меня уже возникло, я обожал оперу, но постепенно у меня стала возникать такая, ну что ли, досада на то, что я вижу, гораздо площе, беднее того, что я слышу. А может быть, тогда вот и возникло желание сделать по-другому.
Программа «Мастера».
Давайте перенесемся в Свердловск, Екатеринбург.
Запросто.
Который, ничего себе вообще у вас такая география.
Да.
Не только такой разброс дел, которым вы себя посвящали и прямо окунались туда с головой и в то и другое.
Ну, а это все делается страстно в этом возрасте.
А я так понимаю, вы иначе...
Если футбол, так все, только футбол. Вы же представляете, я должен был доказать родителям, что я не буду больше играть на скрипке.
Ой, какой ужас для родителей.
Да, да, папа был, конечно, страшно огорчен. Мама была в некотором роде даже рада, потому что мама врач, и ей казалось, что хорошо, если я буду вот инженером, меня ждет более спокойная, более правильная жизнь.
Ну, она права.
Да, да,
я
не буду среди,
права.
Так сказать, психически неуравновешенных людей находиться. Я буду жить нормальной жизнью. В 6 часов я буду дома вечером.
Ну, да. И все равно, вот Екатеринбург, вы там оставили свой след, такой серьезный след.
Ну, надеюсь, что да.
Да.
Это 11 прекраснейших лет моей жизни. Несмотря на то, что это был довольно суровый тогда город, естественно, холодный, потому что зимой минус 30, минус 20 – это запросто, это почти регулярно было, но при этом очень здоровый, потому что там сухо, и мороз очень бодрит это,
ну,
понимаете?
Да.
Я все-таки все время брал командировки.
Это уже в 90-х.
Я брал командировки в Москву. Как только я должен был ставить новый спектакль, я сразу ушел к директору, он с большим пониманием к этому относился, Вадим Сергеевич Вяткин, выписывал мне командировку, я ехал в Москву, залезал в библиотеки и торчал в них, в театральной, в ВТОшной, ходил на какие-то спектакли, вдыхал воздух столицы, в которой я все-таки провел 5 лет в ГИТИСе.
Конечно. А что-нибудь из того времени театрального вам запомнилось?
Где, в Москве или в Екатеринбурге?
Да, Москве.
Москве?
Москве.
О, что вы, конечно, я не вылезал из театров. Потом здесь было куда ходить, что смотреть. Потом мы подружились со студентами консерватории, они нас водили на концерты в большой зал. Понимаете, я помню, когда приезжал там Чикагский филармонический оркестр или Бостонский филармонический оркестр. Когда приезжал там Аббада с молодым оркестром или Шарль Мюнш или еще кто-то. Это было совершенно потрясающе. Был на репетициях на Малой Бронной у Анатолия Васильевича Фроса, у любимого на Таганке. Я ездил студентом по дешевке в Питер. Видел, наверное, с десяток спектаклей Товстоногова и висел на люстре на «Истории лошади». Видел генеральную репетицию «Дома на песке» Ибрагимбекова и гениальный совершенно спектакль «Тихий Дон» с потрясающим Борисовым в роли Мелехова. «МХАТ» с Олегом Ефремовым.
И «Современник».
Была, и «Современник». И вдруг проснулся театр Станиславского драматический, потом театр моего учителя Льва Дмитриевича Михайлова, тот самый, в котором я теперь имени двух имен. Он был замечательный, понимаете, и там были прекрасные артисты, интереснейший спектакль стоял Лев Дмитриевич, и «Пиковую даму», и «Три апельсина».
Угу. И вот с этим багажом вы приехали в Свердловск,
ну,
в
да.
общем.
Да, 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 да. Причем там вообще была такая история довольно драматическая, потому что так складывается были обстоятельства. Моя жена поступила в аспирантуру. Она была инженер-экономист-строитель, да. Я понимал, что я уеду, и мы опять будем жить так, наездами. Я поговорил с Михайловым, он сказал, будет очень хорошо, я тебя оставлю сейчас в аспирантуре, я очень устал, ты будешь набирать курс, а я пойду отдохну. И я думаю, господи, какой курс? Я что, могу набирать курс? За кого он меня принимает? С одной стороны, он мне сказал, вообще тебе надо ехать в театр. Ну, давай, поаспирантствуешь. А работа была, потому что меня оставил свой диплом в Институте Гнесиных. Там была тогда и зал, и яма, и оркестр, все было. И тогдашний заведующий кафедрой Юрий Аркадьевич Спиранский оставлял меня. Я говорю, Юрий Аркадьевич, мне надо уехать. Он говорит, да оставайся в Москве, зачем тебе ехать? Я говорю, да что я буду тут делать? Будешь тут преподавать, ставить? Я говорю, жить я где буду? У меня на даче? Я говорю, как долго?
Какие люди были?
Как долго я смогу у вас жить? Он говорит, ну, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Мы с тобой счастливые люди. Я говорю, в чем? Расскажите. Он мне говорит, понимаешь, что бы ни происходило, вверху или внизу, Евгений Онегин всегда будет начинаться так. Пум. Та-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра. Я это запомнил. Но через неделю или две Лев Дмитриевич мне сказал, ты знаешь, я на кафедре сказал о нашем обоюдном желании, но дед против. Дед это был Борис Александрович.
Покровский,
да. Борис Александрович сказал, из всех моих способных студентов, которых я оставлял в аспирантуре или в ассистентуре, никакого толка не вышло. Пусть поезжает и набивает себе шишки в реальном театре. И вообще-то он прав, сказал мне Лев Дмитриевич. Поезжай, вот тебе 3 года, через 3 года я тебя заберу. Это он мне сказал, и через месяц умер. И мои 3 года превратились в 11, но я счастлив, потому что я там учился. И я чрезвычайно благодарен той прекрасной труппе, которая меня терпела и учила, а я, может быть, чему-то учил их.
Вы там столько всего поставили, и совершенно все разное.
Да, разное, но когда я потом стал оглядывать как бы этот период, он получился довольно закономерным, потому что там всего несколько произведений европейской классики были поставлены. А в основном это была русская классика и произведения современных композиторов. Там была поставлена дуэния Прокофьева, Екатерина Измайлова-Шостаковича и мировая премьера пророка Кобекина, и чудаки Тактакишвили, и история Каи и Герды Баневича, у нас она называлась все-таки «Снежная королева». Это все наши современники. Был Борис Годунов, была сказка о царе Салтане.
Ну, вот,
и только несколько западноевропейских произведений, но среди них такие, как там сказки Гофмана.
Да.
Мы их привозили в Москву на гастроли, они здесь с большим успехом прошли. Ну, еще ряд там. Сивильский цирюльник, по-моему.
И Мусоргский.
Мусоргский, да. Мусоргский Борис Годунов.
Программа «Мастера».
Ну, вот смотрите, 100 лет театру, в котором вы возглавляете оперу, скажем так, да?
Да.
Это,
да.
Ну, в общем, век.
Это много. Это срок.
Ну,
это красиво.
Срок.
Это красиво,
это действительно,
да?
Срок.
Да.
За это время есть свои почитатели именно этого театра, вот только этого. Я знаю людей, которые ходят в театр Станиславского, Немировича, Данченко.
Замечательно.
Четко. Что для вас этот театр сегодня?
Ну, это много, это много. Это вся моя жизнь, понимаете. Я всегда хотел создать такой совершенный инструмент для воплощения задуманных оперных спектаклей. Не только мною задуманных, но и тех моих коллег, которых мы приглашаем. Потому что я совсем не один ставлю здесь. Больше того, я недавно даже какие-то цифры посчитал. Допустим, с того времени, как мы въехали в театр после реконструкции, потому что до этого театр долго не ремонтировался, не реконструировался,
да.
лет 50, наверное, и он страшно нуждался в ремонте, и слава богу, что Дима Брянцев, замечательный балетмейстер, каким-то образом как-то привел тогдашнего мэра Юрия Михайловича Лужкова и показал ему театр изнутри. Тот ужаснулся и сказал немедленно в капремонт, в реконструкцию. Так вот, мы въехали после реконструкции осенью 2006 года. Вот за эти 12,5 сезонов, почти 13 уже, мы поставили 48 спектаклей на большой и малой сценах. Вот из этих 48 спектаклей 21 – это музыка 20-го и уже 21-го века.
Это
почти 40%, понимаете?
Это ваше,
да?
Решение?
Нет, это, да, ну, конечно.
Да?
Конечно,
мне
я художественный руководитель.
Да.
Разумеется, я свою стратегию строил не единолично. Разумеется, я имею своих коллег, советчиков и спарринг-партнеров. Да? И вот тот факт, что из 48 спектаклей 21 – это музыка 20-го и 21-го века. Из них 6 мировых премьер от маленьких на малой сцене до больших, как недавно премьера «Влюбленного дьявола» композитора Вустина,
да, вот
которого
недавно у вас.
Да, мы сделали с Владимиром Юровским, замечательным дирижером, и тоже наследником этой семьи, и папа много лет стоял за пультом этого театра. И опять-таки из этих 48 спектаклей моих 17, а 31 поставлены другими режиссерами.
Которых вами приглашенными.
Мы да, конечно, которых мы приглашаем. И среди этих приглашенных людей есть и абсолютно именитые люди, да, такие как Петр Штайн или
Кончаловский.
Кончаловский, который мне сказал, когда мы с ним в первый раз встретились, я до работы жадный. Ух, как мне это понравилось, вы понимаете? Или там Рима Стуминос или Кама Гинкас, да, драматические, замечательные режиссеры.
Вы
да?
называете
или
такие
Бородин,
имена?
Бородин, Писарев, Бычков, Тростенецкий, но и музыкальные, и покойный Жагарс, и Гера Исаакян, и
да,
замечательные западные режиссеры, такие как Кристофер Олден или Оливье Пи, и молодежь. Выпускники мои по ГИТИСу, Таня Миткалева, Дима Белянушкин, Екатерина Василева, молодой режиссер. И молодые ставят, понимаете? И ставят везде, и в Атриуме, и на малой сцене, да.
Угу. Вы назвали имена прекрасных режиссеров, но они драматические.
Да, они драматические, но есть несколько обстоятельств и причин тому. Во-первых, музыкальных режиссеров, ну, таких как бы успешно состоявшихся, на кого можно все-таки положиться, не так много в
России. Это просто мало.
То ли мы не тех учим, то ли обстоятельства жизни нашего отечества не делают эту профессию столь искусительной. Так вот, с одной стороны, немного музыкальных режиссеров, с другой стороны, все-таки музыка или драма, или цирк, или это, конечно, специфика, или кино, но есть режиссура, есть что-то объединяющее всех, понимаете? И я все-таки стараюсь приглашать не любых, а тех, в чьих драматических спектаклях я слышу музыку. Не ту музыку, которую им подбирают их композиторы,
да.
А ту музыку, которая в действии, в переливах сцен, в модуляциях характеров, даже в работе с художником, понимаете? Мне кажется, что есть там музыкальность. Я иногда попадаю, иногда, может быть, могу ошибаться. И потом в Европе очень часто ставят режиссеры, которые делают и драму, и кино, и, ну, Патрис Широ замечательный, да, он во всех жанрах был хорош. Но, конечно, есть очень важная музыкальная специфика, и правильно ведут себя те драматические режиссеры, которые советуются. Они все вообще относятся к опере с пиететом. Они это понимают.
Есть и люди, те, кого кажется... вы назвали, я прошу прощения.
Да, конечно, с большим уважением, с пиететом, с восторгом, понимая, что это другое и, может быть, более сложное и более высокое искусство, требующее дополнительных знаний и умений, понимаете? Потому что опера только на первый взгляд или на второй кажется дамой даже не просто приятной, а приятной во всех отношениях, знаете, но это не так.
Но не простой.
Нет, она не каждому, простите, отдается, отнюдь нет, и не с каждым дружит. Это очень непростое дело.
Да.
Нужно с подходцем. Знаете, мне Давид Львович Боровский, гениальный художник театральный, с которым я имел счастье сделать два оперных спектакля «Игрока в большом» и «Евгения Онегина у нас», который до сих пор идет. И он мне говорил, Любимов ничего в опере не понимал, но животом чуял. Каким местом кто чует, это его личное персональное
безусловно.
Дело. Но чуять надо. Вот что касается приглашенной и драматической режиссуры у нас в театре. Этот год был вообще кинорежиссура, потому что помимо Андрея Сергеевича Кончаловского он оставил Владимир Олейников на малой сцене.
Замечательный режиссер.
Список,
да.
По фильму «Список Шиндлера», по этой тематике.
Да, у вас же прошла.
Композитор
это,
американский
да.
Томас Морс написал «Фрау Шиндлер» оперу про жену. И это довольно драматичная история, и этот спектакль тоже вот уже несколько раз прошел.
История.
Так что вот такой у нас был 100-й сезон. Я надеюсь, что разнообразный. Мы открывались возобновлением «Войны и мира». Мы сыграли фестиваль Прокофьева из 3 опер и 2 балетов, да?
«Война и мир» – это вы.
Да, да, «Война и
хорошо,
мир».
Хорошо, я сказала.
Да.
«Война и мир» – это вы.
Да, вообще, это
да.
Прокофьев Толстой.
Остановка, да, была
да,
роскошная.
Это наш спектакль, это наша такая гордость. В октябре 2012 года, когда мы в первый раз поставили «Войну и мир», мы поставили ее в предыдущем сезоне, а повторили в октябре. А тогда в Москве проходил очередной семинар. Но это даже не семинар, это есть такая организация «Опера Европы», очень известная, очень распространенная. В ней сейчас все почти европейские театры, и она существует уже, ну вот, наверное, лет 20. Она родилась на рубеже веков, когда отмечалось 400-летие оперы. Я тогда уговорил президента этой организации, Николаса Пейна. Каждый год проходил сначала один раз в год, потом два, теперь уже чаще проходят симпозиумы, встречи, съезжаются работники театров разные, в разные города. Это может быть Берлин, Париж, это может быть маленький город какой-то, это может быть там Лондон, Антверпен, Амстердам, что угодно. Я уговорил, что я сказал, давайте сделаем это в Москве. И вот они тогда познакомились со всеми московскими театрами, были у нас, были в Большом, были в Новой опере, в Детском театре, в Геликоне, и у нас они видели «Войну и мир», и вот прошло столько лет, и когда я иногда приезжаю на очередной какой-то симпозиум, обязательно кто-нибудь найдется, который начнет вспоминать, слушайте, какая у вас была замечательная «Война и мир», это очень дорогого стоит,
конечно,
это очень приятно.
Конечно.
И вообще, как было здорово в Москве, вспоминают они, я им говорю, давайте сделаем еще раз.
«Золотые маски» ваши. Они за другие спектакли, да?
Ну, я не помню, разные.
Богема, правильно?
Богема.
Ваша, признавайте.
Да.
Да? Гамлет.
Да, Гамлет.
Гамлет. Это Медея.
Медея.
Медея, это тоже ваша. Ну и, конечно, ваша шикарная Хованщина. Это просто, не знаю, мне кажется, Борис Александрович бы это очень и очень оценил. Правда.
Да, это Бог. Ну да, мы гордимся очень тоже Хованщиной. Нам кажется, что там как-то так все соединилось хорошо. Там очень сильный состав получился. И все легло, все роли легли. Понимаете, там потрясающие Хованские отец и сын. Дима Ульянов и Николай Ерохин. Там совершенно замечательно. Марфа, Ксения Дудникова и вторая Марфа, молодая, Наташа Зимина, тоже очень хорошая. Я говорю молодая, как будто Дудникова уже не молодая,
ну,
она тоже молодая.
Ну, да.
Есть такая организация, которая тоже отпочковалась или родилась внутри вот этой оперы Европы, она называется Opera Vision. Это такая платформа, которая запускает оперные спектакли в интернет. На сегодняшний день единственный театр российский, который с ними сотрудничает, это театр Станиславского и Немировича Данченко. И мы дали им сначала Медею, и они бросились нас поздравлять, потому что они не ожидали, там сразу какое-то большое количество было просмотров. И там такие отзывы замечательные, причем, ну, это отзывы иностранцев. Это,
ну, да.
Да, там львиная доля просмотров – это Соединенные Штаты, а дальше, по-моему, в процентном отношении там Испания, Германия, Франция, Англия и так далее. И там есть совершенно бесподобные отзывы, мне даже не очень удобно их произносить.
Скажите.
Ну, вот удобно. Смотрите, есть же такой театр, оказывается, там есть такие. И оказывается, это возможно. Вот он, живой театр, вот они переписываются, да? И один был такой: «Марфа, я тебя люблю».
Хочу сказать вот о чем. Как хорошо, что вы профессор ГИТИСа.
Да.
Спасибо вам за это большое. И что вместе с замечательным Игорем Ясуловичем вы выпускаете спектакли.
Ну, я вообще говоря счастлив, что я этим занимаюсь, потому что это такая обратная связь.
Да.
Я своим студентам всегда говорю, что мы будем с вами как донор и реципиент, но только меняться все время. Потому что вы будете брать от меня, но я буду много брать от вас. Только давайте. И я буду давать. Понимаете, это такой кровообмен. Они другие поколения уже. Они несут какую-то другую информацию о жизни. У них другой код. А у нас тоже другой, но меня, конечно, нас всех огорчает, что они часто не очень образованные люди. Они приходят с очень скудным багажом знаний, даже в той области, которой намерены посвятить свою жизнь. И вот это не может не тревожить.
Но, тем
но
не
мы
менее,
стараемся их окунать
в океан
музыки, оперы, драмы, литературы, в живописи, в музеи, чтобы они пользовались вообще тем, что они сейчас живут в столице, которая имеет такую разнообразную и насыщенную культурную жизнь.
Получается у вас, скажите, не только их окунуть, а чтобы, когда они вот оттуда выныривают, вы видите другие глаза?
Да, иногда, конечно.
Всё.
Иногда,
вот это,
конечно.
Вот
потом
это, пожалуй,
есть замечательные, уже сделавшие и продолжающие делать в разных театрах карьеру наши выпускники. Есть ребята, мальчики, девочки, чьи имена я скажу, их сразу все узнают. Да? Узнают Петра Маркина, Сашу Маракулина, Ваню Ожогина, Лену Габдрахманову там, и многих других, понимаете. Знают все оперную певицу Катю Сюрину. Это все наши выпускники. Есть еще многие. Есть молодые режиссеры, о которых я уже говорил. Ну, вот это такая часть уже жизни неотъемлемая.
Спасибо.
Неотъемлемая часть жизни, понимаете.
Это очень здорово.
И задача такая сейчас вообще у нас. Я вот пытаюсь это как-то так сформулировать, чтобы совместными усилиями людей и институций нам нужно родить пул молодых талантливых русских режиссеров российских. Понимаете, их нам не хватает. И вот та замечательная наноопера, которую придумал Дима Бертман,
да,
и наши усилия в недрах института совместные. И я хочу, конечно, дальше немножко шире, чаще открывать двери для молодежи. Они должны больше ставить, а уж кто проявится, тот проявится. Но надо давать.
Огромное вам спасибо, Александр Борисович. Конечно, ждем от вас новых работ, новых задумок и новых имен, потому что вы один из немногих, кто их выращивает.
Это спасибо
очень
вам.
Важно.
Да, очень спасибо, потому что это одна из родовых черт этого театра, заложенных еще основоположниками. Немирович просто как в наследство это заложил. Воспитание ансамбля, понимаете? Вот это нахождение, приглашение, воспитание личностей, музыкантов, певцов и создание ансамбля – это такая очень важная, отличительная черта этого театра. Конечно, мы приглашаем со стороны кого-то, но опора – это труппа этого театра. Просто я думаю, что Константин Сергеевич и Владимир Иванович, они были бы, наверное, счастливы знать, что это дело по-прежнему живое.
Театр в надежных руках, и за это еще раз вам огромное спасибо. И всему вашему коллективу.
Спасибо.
Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народный артист России, лауреат государственной премии Александр Борисович Тетель. Спасибо, всего доброго. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, идите в театр.
Вы слушаете программу «Мастера»